Дьявол. Крестьянин стоял перед доктором у постели умирающей. Старуха, затихшая, покорившаяся, ясным взором смотрела на мужчин и слушала их разговор. Она умирала и не противилась этому. Ее время прошло, ей было 92 года. Июльское солнце вливалось в открытые окна и дверь, пламенные потоки его лучей падали на темный земляной пол весь в буграх и впадинах, выбитых деревянными башмаками четырех крестьянских поколений. В дуновениях жаркого ветра сюда долетали запахи полей, запахи трав, хлебов, листвы, полимых полуденным зноем. Звонко трещали кузнечики, и все вокруг было полно их отчетливого стрекотания, напоминавшего звук деревянных трещоток, которые продают на ярмарках ребятишкам. Доктор, повысив голос, сказал Анаре: «Нельзя оставлять вашу матушку одну, когда она в таком состоянии. С минуты на минуту она может умереть». Но огорченный крестьянин твердил свое: «А пшеницу-то нужно мне свести? Уж больно она долго лежит в поле, да и погода подходящая. Как по-твоему, матушка?» Умирающая, все еще во власти нормандской скупости, взглядом и выражением лица ответила: «Да. Пусть сын возит пшеницу и оставит ее умирать в одиночестве». Но доктор рассердился и толкнул ногой: «Знаете, вы просто скотина! Я не позволю вам делать это, и если уж необходимо свести пшеницу именно сегодня, так подите, черт побери, за теткой Рапе. Пусть она побудет с вашей матерью. Я, знаете, требую этого. А не послушайтесь, так я вас, знаете, оставлю подыхать, как собаку, когда вы сами заболеете». Крестьянин, тощий верзила, медлительный в движениях, мучимый нерешительностью, животной страстью к скопидомству и боязнью перед доктором, колебался, высчитывал, наконец пробормотал: «Сколько же берет тетка Рапе, чтобы присмотреть?» «А я почем знаю», — закричал доктор, — «смотря на какое время вы ее позовете. Сговоритесь с ней, черт возьми, но я, знаете, требую, чтобы она была здесь через час». Крестьянин решился: «Иду, иду, зря гневайтесь, господин доктор». И врач ушел, прибавив: «То-то берегитесь, не до шуток будет, когда я рассержусь». Когда он вышел, крестьянин повернулся к матери и покорно сказал: «Пойду за теткой Рапе, раз уж он требует, потерпи, покуда вернусь», и тоже ушел. Тетка Рапе, старуха-гладильщица, нанималась, кроме того, дежурить при покойниках и умирающей как в своей деревне, так и во всей округе. Но, зашив этих своих заказчиков в саван, из которого им уже не суждено было выбраться, она опять хваталась за утюг, чтобы гладить белье для живых. Сморщенная, как прошлогоднее яблоко, злая, привередливая, на редкость жадная и до того скорбленная, что, казалось, от постоянного глажения полотна ее крестец переломился, она, как говорили, питала особенную, чудовищную и мерзкую страсть к зрелищу предсмертной агонии. Она вечно толковала о людях, умерших на ее глазах, о всевозможных случаях смерти, при которых ей приходилось присутствовать, и, рассказывая, старалась изложить дело во всех подробностях, всегда одних и тех же, точь-в-точь как охотник, рассказывающий о своих охотничьих приключениях. Войдя к ней, Анре Бантан застал ее за разведением синьки для воротничков крестьянок. «Добрый вечер, тетушка Рапе», — сказал он. «Ну, как дела?» Она обернулась к нему: «Помаленьку, помаленьку, а у вас как?» «У меня-то все в порядке, только вот с матушкой плохо». «С матушкой, да. Что ж с ней такое?» «Пришло время помирать». Старуха вынула руки из воды, синеватые прозрачные капли стекали по ее пальцам, падая в корыто. С внезапным участием она спросила: «Совсем плохо ей?» «Доктор говорит, что и дня не протянет». «Ну, значит, плохо». Анаре был в затруднении, следовало повести разговор издалека, прежде чем приступить к делу, с которым он пришел, но он ничего не мог придумать и сразу спросил: «Сколько вы возьмете с меня, чтобы присмотреть за ней до конца? Мы ведь не богаты, и сами знаете, и работницу не на что нанять. Оттого моя матушка и свалилась, что работала вовсю и уж очень уставала. За 10 работала, хоть ей 92 года, старики работать умели». Тетка Рапе степенно ответила: «У меня 2 цены — 40 су за день и 3 франка за ночь. Это для богатых. Ну, а для прочих — 20 су за день и 40 за ночь. С вас возьму 20 и 40». Но крестьянин раздумывал. Он хорошо знал свою мать. Знал, какая она живучая, выносливая, крепкая. Она могла протянуть еще целую неделю, чтобы там не толковал доктор. И он нерешительно сказал: «Нет, уж лучше бы вы взяли с меня цену сразу за все, до самого конца. Так, чтобы с обеих сторон риск был». Доктор говорит, что она скоро уберется. «Если так, вам будет выгода, а мне убыток. Ну, а если она протянет до завтра или еще дольше, моя выгода, а убыток для вас». Сиделка с удивлением смотрела на него. Никогда еще ей не предлагали таких условий. Сдельную плату. Она колебалась, привлеченная возможностью оказаться в барыше, но потом заподозрила, что ее хотят надуть. «Ничего не могу сказать, пока сама не увижу вашу матушку», — ответила она. «Так пойдемте посмотрим». Она вытерла руки и тотчас же отправилась с ним. По дороге они не разговаривали, она торопливо семенила, а он делал огромные шаги, словно каждую минуту собирался переступить через ручей. Истомленные зноем коровы, лежавшие в поле, тяжело поднимали головы в сторону проходивших людей и слабо мычали, как бы выпрашивая свежие травы. Подходя к дому, Анре Бонтан пробормотал: «А что, если все уже кончилось?» И бессознательное желание этого проявилось в самом звуке его голоса. Но старуха и не собиралась умирать. Она по-прежнему лежала на спине, на своей убогой кровати, под лиловым ситцевым одеялом, сложив поверх него руки, ужасающе худые, узловатые руки, походившие на странных животных, на каких-то крабов, скрюченные ревматизмом, усталостью и почти столетней работой, которую они выполняли. Тетка Рапе подошла к кровати и принялась разглядывать умирающую. Она пощупала ей пульс, потрогала грудь, прислушалась к дыханию, задала ей вопрос, чтобы услышать ее голос, и долго еще присматривалась к ней, после чего вышла вместе с Анаре. Дело казалось ей ясным. Старуха не переживет и ночи. Анаре спросил: «Ну что?» Сиделка ответила: «А то, что она протянет еще дня два, может, и три. Давайте мне 6 франков за все». «Шесть франков! 6 франков!» — закричал он. «Да вы свихнулись! Говорю вам, что и жить 5-6 часов, не больше!» Они долго со остервенением спорили. И так как сиделка хотела уйти, а время шло, а пшеница сама не могла сняться с места, то в конце концов он согласился. «Ну ладно, идет. 6 франков за все до выноса тела». «Ладно, 6 франков». И он, широко шагая, отправился к своей сжатой пшенице, лежавшей на земле под палящими лучами солнца. Сиделка вошла в дом. Она принесла с собой работу, потому что возле умирающих и покойников все равно работала, не переставая, то для самой себя, то для нанявшей ее семьи, которая платила ей за это особо. Вдруг она спросила: «Вас хоть напутствовали, матушка Бонтан?» Крестьянка отрицательно мотнула головой, и святоша Рапе живо вскочила с места. «Господи Боже, да разве это возможно? Я позову господина Кюре!» И она побежала к дому священника с такой быстротой, что мальчишки на площади, увидев, как она мчится, решили, что случилось какое-нибудь несчастье. Священник облачился в стихарь и отправился в путь, предшествуемый мальчиком, который звонил в колокольчик, возвещая о шествии божества по спокойной и знойной равнине. Мужчины, работавшие вдали от дороги, снимали свои большие шляпы и стояли неподвижно, ожидая, пока белое одеяние исчезнет за какой-нибудь фермой. Женщины, вязавшие снопы, выпрямлялись, чтобы перекреститься. Черные куры в смятении бежали, переваливаясь вдоль канав до какой-нибудь хорошо им знакомой дыры в изгороде, куда они внезапно исчезали. Жеребенок, привязанный на лугу, испугался при виде стихаря и стал кружить на веревке и брыкаться. Мальчик-служка в красном облачении шел быстрым шагом, священник в четырехугольной шапочке следовал за ним, склонив голову и шепча молитвы, а тетка Рапе тащилась позади, перегнувшись три погибели, словно припадая к земле и сложив руки, как в церкви. Анаре видел издали, как они проходили. «Куда это идет наш кюре?» — спросил он. Его работник, более сообразительный, ответил: «Побожусь, что он с причастием к твоей матери». Крестьянин не удивился. «Пожалуй, что и так». И снова принялся за работу. Старуха Бонтан исповедалась, получила отпущение грехов, причастилась, и священник отправился обратно, оставив женщин вдвоем в душной хижине. Тогда тетка Рапе принялась разглядывать умирающую, соображая, долго ли протянется дело. Наступал вечер, резкие дуновения посвежавшего воздуха шевелили на стене лубочную картинку, прикрепленную 2 булавками. Небольшие занавески на окне, когда-то белые, а теперь пожелтевшие, засиженные мухами, точно хотели улететь, сорваться, исчезнуть вместе с душой старухи. Она лежала неподвижно, открыв глаза, и, казалось, равнодушно ожидала смерти, такой близкой, но медлившей с приходом. Короткое дыхание вырывалось с легким свистом из ее сдавленной груди. Скоро это дыхание остановится совсем, и на земле станет одной женщиной меньше, и никто о ней не будет жалеть. Когда стемнело, вернулся Анаре. Подойдя к постели, он увидел, что мать еще жива, и спросил, ну что, как обычно спрашивал раньше, когда ей не здоровилось. Потом он отпустил тетку Рапе, напомнив ей, так завтра в 5, не опаздывайте. Она подтвердила, завтра в 5. И действительно, она пришла на рассвете. Перед уходом в поле Анаре ел суп, приготовленный им самим. Сиделка спросила, ну как, отошла? Он ответил с лукавой усмешкой в глазах, пожалуй, ей даже полегчало. И ушел. Тетка Рапе забеспокоилась и подошла к умирающей. Та была в прежнем положении. Она лежала бесстрастно, с открытыми глазами, тяжело дыша, сложив на одеяле сведенные руки. Сиделка поняла, что так может протянуться и 2 дня, и 4, и целую неделю. Сердце этой скряги сжалось от ужаса, и в ней закипела яростная злоба против хитреца, который ее надул, и против старухи, которая не умирает. Но она все-таки принялась за работу и стала ждать, устремив пристальный взгляд на сморщенное лицо матушки Бантан. Анаре вернулся позавтракать и казался довольным, почти веселым. Потом ушел снова. С перевозкой пшеницы дело шло как нельзя лучше. Тетка Рапе выходила из себя. Каждая лишняя минута оказалась ей теперь украденным у нее временем, украденными деньгами. Ее обуяло желание, сумасшедшее желание, схватить эту старую клячу, эту старую ослицу, эту старую упрямую тварь за горло, слегка сжать его и остановить короткое быстрое дыхание, за которого она теряет время и деньги. Но она подумала, что это опасно, и в голове у нее возник новый замысел. «А что, вы уже видели дьявола?» — спросила она, подойдя к кровати. Старуха Бантан прошептала. «Нет». Тогда сиделка пустилась болтать и рассказывать всякие небылицы, чтобы напугать умирающую, сознание которое ослабевало. Дьявол появляется, по ее словам, всем умирающим за несколько минут до смерти. В руке у него метла, на голове котел, и он издает ужасные крики. Если вы его увидели, значит, дело кончено. Жить осталось какой-нибудь миг. И она перечислила всех, кому дьявол являлся при ней в этом году. Жозефину, Луазели, Влали, Ратье, Софи, Паданьо, Серафиме, Грапье. Старуха Бантан, наконец, забеспокоилась, зашевелилась, задвигала руками, стараясь так повернуть голову, чтобы видеть всю комнату. Внезапно тетка Рапе исчезла в ногах кровати. Она достала из шкафа простыню и завернулась в нее, на голову надела котелок с 3 короткими согнутыми ножками, которые торчали как рога, правой рукой схватила метлу, а левой — жестяное ведро, и вдруг подбросила его вверх, чтобы оно, упав, загремело. Ведро с грохотом ударилось о пол. Тогда сиделка вскочила на стул, приподняла занавеску, висевшую в ногах кровати, и, размахивая руками, грозя метлой, издавая пронзительные крики из-под котелка, закрывавшего ей лицо, предстала чуть живой старухе, словно черт из балагана. Умирающая с обезумевшим взглядом вне себя сделала сверхчеловеческое усилие, чтобы подняться и бежать. Ее плечи и спина уже отделились от постели, но затем она снова упала, глубоко вздохнув. Это был конец. И тетка Рапе спокойно водворила все по своим местам. Метлу в угол возле шкафа, простыню в шкаф, котелок на очаг, ведро на полку, стул к стене. Потом профессиональным жестом закрыла выкатившиеся глаза умершей, поставила на постель тарелку, налила в нее святую воду, окунула туда веточку букса, висевшую над комодом, и, став на колени, с жаром принялась читать за упокойные молитвы, которые она, благодаря своему ремеслу, знала наизусть. Когда Анаре вечером вернулся домой, он застал ее за молитву и тотчас подсчитал, что она обставила его на 20 су. Ведь она провела здесь всего 3 дня и 1 ночь, за что полагалось 5 франков, а вовсе не 6, которые он должен был ей уплатить.